вынужден отказаться от звания сублейтенанта и чести носить обещанный вами кортик. Смею обратиться с единственной просьбой. Сообщите воспитанникам школы, что мое исключение было лишь инсценировкой, вызванной условиями особого задания. Честь имею, господин генерал».
«А имеешь ли ты честь? Ты отпустил врага, который оказался у тебя на дороге».
«Потому что я не убийца. Мы оба поступили честно, предоставили жребий судьбе».
«Это потом. А сперва был другой жребий. Вот тогда-то в самом деле все было честно, по-солдатски. Если бы короткий стебелек выпал тебе, ты прыгнул бы со скалы».
«Я?
Наверное, да. Куда деваться-то?»
«А тот струсил.
Он маленький.
Он солдат».
«Он не так уж и струсил. Он потом прыгнул бы, если бы мы не решили спросить судьбу».
«Чушь это. Такая судьба, индейка. Вернее, глупая водяная курочка. Первый раз там была настоящая судьба. Ты не должен был спасать Зорка».
«Сидеть и слушать, как он зовет, значит, я убил бы его».
«А клятва? А воинский долг?
А Зорка? Я полюбил его как брата. А старик говорил, что Бог — это любовь, и в древних книгах написано так же».
«Ну и что?
Разве можно убивать Бога, пускай даже из-за воинского долга?
А империя? К ней у тебя нет любви?»
Леон прислушался к себе. «Есть любовь к империи. Что такое вообще империя? Бронзовые драконы на знаменах? Высокий, в полный рост портрет Его Величества в парадном зале? Книги о подвигах славных полководцев? Щемящий душу марш офицерского полка «Черные кавалергарды»? Да, это он любил, по правде.
Но я не знаю, что важнее, любовь к империи или любовь к брату».
«Тогда ты не гвардеец».
«Вот поэтому я и ухожу из школы. Сделаю, что должен, и уйду. Так мне и надо».
Лодка подпрыгивала на маленьких гребешках, тихо урчал мотор. Береговые огни бежали назад и становились все реже. По берегам громоздились темные склады и цистерны, мерцали на рельсовых стрелках синие фонарики. Лейтенант вел суденышко в какую-то глухую бухту. Леон кутался в его плащ и думал, думал. И вздрогнул. Резиновый нос уткнулся в плавучий бак. Похоже, что из воды торчала железная бочка с откинутой крышкой.
«Прошу, сублейтенант».
Оказалось, не бочка, а люк полупогруженной маленькой субмарины. Внутри было уютно, только непривычно пахло чем-то вроде нитроклея. Лейтенант и пожилой старшина в берете усадили Лёна в узкое кресло в закутке между изогнутыми разноцветными трубами. Дали термос с горячим какао. Хлопнула крышка, мелко задрожала переборка.
«Кажется, погружаемся», — подумал Лён. И вдруг вспомнил сказку про месяц. Как он, этот месяц, погружается в океан и плывет под водой к другому берегу, чтобы там опять выбраться в небо. Плывет, как эта маленькая субмарина. Интересно, какого она цвета? Может быть, желтая, как месяц? Есть модная песенка про желтую субмарину. У Лёны завертелась в голове мелодия.
В школе такие песенки не одобрялись. Начальство считало, что воспитанникам полезнее марши и торжественные увертюры. Но все же нынешняя музыка в школу просачивалась. Ведь не отберешь у всех подряд транзисторы и плееры. Если вспомнить по правде, вовсе не было в гвардейской школе стопроцентной уставной чинности. А было всякое. И анекдоты, от которых с непривычки полыхали уши. И самовольные отлучки старших курсантов к девицам. И тайное приставание больших воспитанников к маленьким. И ночные пиршества в спальнях, когда крепко спит подвыпивший дежурный унтер. Просто все это забывалось, когда под торжественный бой барабанов выплывали на правый фланг знамена. Все в тот миг казалось неважным, кроме одного — готовности к геройству. Лёна качнул, субмарина замедлила ход. Замерла. Затем урчание воды в шлюзе, мигание плафона, толчок воздуха из открывшегося люка.
«Прошу, сублейтенант, оставьте плащ в кресле».
Бетонная камера, ведущий вверх коридор. Еще коридоры. Все светлее и шире. Ковровая дорожка, овальная дверь.